Издательство «Эксмо». Элеонора Радкевич. Наемник мертвых богов. Повелитель. Книга была такой огромной, что положить ее к себе на колени оказалось почти невозможно. После нескольких попыток я разместил ее на траве, и она раскинулась передо мной, а я лежал на животе и пытался разобрать полустертую вязь магического текста. «Создайся плотью от плоти моей». Воздух задрожал и потемнел. «Возьми дыхание от дыхания моего». Волосы мешали, лезли в глаза, и я хотел их отбросить, но не успел. Я получил такой пинок под ребра, что отлетел от книги на добрых моих два роста. А ростом меня боги не обидели.
«Сопляк, паршивец, ты что это делаешь?»
Никогда я еще не видел наставника в таком лютом гневе. Я валялся на траве, пытаясь дышать, и ничегошеньки не понимал. «Я читал, учитель», — с трудом выдавил я.
«Ах, ты читал, поганец!»
Наставник одной рукой поднял меня с земли, а другой залепил здоровенную затрещину. Дело скверное, рука у моего наставника тяжелая, и я считал, что в полной мере изведал ее тяжесть, когда мы боролись. Но раньше он никогда меня не бил, тем более так. Ох, как все нескладно получается!
Что же я такого натворил?
«Значит, ты трам тебя тарарам читал?»
«Я виноват, наставник». Я опустился на колени и склонил голову. Никогда еще я не признавал свою вину без оговорок, без малейшей попытки оправдаться. Никогда еще не был готов добровольно принять наказание. Но и учитель мой так себя никогда не вел. Даже когда я в трехдневном переходе умудрился потерять меч.
«Он виноват, видите ли». Наставник снова ударил меня. «Ты хоть понимаешь, что он утворил?»
«Нет, наставник», — искренне ответил я. Это его несколько отрезвило.
«Я тебе говорил, чтоб ты никогда не произносил заклинания вслух».
«Да, учитель, но я нечаянно. Я не очень хорошо читаю, и мне вслух легче».
«Не умеешь, не читай. Нет, ну вот же приспичило аглоеду. Я тебе, мерзавцу, даром говорил. Нельзя, значит, нельзя. Это тебе не базарные лубки с намалеванными голыми девками».
Я подумал, что наставник в чем-то прав. Мысленно я приравнивал запрет на магические книги к запрету на непристойные лубки с раскрашенными картинками. И то, и другое мне рассматривать не полагалось, еще рано. Но неприличные лубки я уже читал, хоть мне это и запрещалось. Так почему же не прочесть магические книги, которые мне тоже запрещены?
«Сопляк ты, щенок! Читает он, видите ли, вслух, что попало, где попало!» «Не где-нибудь в потаенном месте между мирами, нет! Разлегся на пузе в травке и призывает!» «Да еще задержись я чуть-чуть, и остались бы от тебя кровавые тряпочки! Ты хоть это понимаешь?»
«Да, наставник», — виновато произнес я, — «теперь понимаю».
«И мало того, мне бы еще пришлось отлавливать ту пакость, которую ты по своему недомыслию затащил в наш мир. Даже не знаю, что это за тварь и где ее искать, и что она может натворить на свободе».
«И виноват, наставник», — глухо повторил я.
«Вот и подумай о своей вине», —
пробурчал наставник и коснулся моей шеи у плеча. Я окаменел. Моя плоть оставалась живой, но не повиновалась мне. Спасибо и на том. Я уж думал, что впервые за годы обучения меня просто выдерут, как сопливого мальчишку, и поделом же мне будет. Но наказали меня как взрослого. Я отстоял свое на службе. Я отстоял свое на лужайке, которую чуть не загубил своими неосторожными заклинаниями, да еще на месяц меня лишили права носить меч. Это было года 4 назад, и урок я усвоил как должно. Особенно, когда я узнал, что чуть было не произнес заклинание разделения плоть. Часть ее захватила бы какое-нибудь потустороннее чудище и разорвала бы то, что от меня осталось, действительно, на кровавые тряпочки. Больше я самолично в магические книги не лазил. Наставник иногда давал мне их читать, под своим присмотром, разумеется, но очень неохотно. Он считал меня безответственным сопляком, и я не мог его за это винить. «Ничего не скажешь», — показал себя во всей красе. Мой наставник Гемар — лучший воин-маг отсюда до столицы, а может и в столице, но по нему не скажешь. Приземистый, пузатенький, ест за двоих, пьет за троих, ругается как первосвященник в публичном доме, одет непонятно во что. Все старое, латанное. Отродясь, я на нем новых штанов не видел с тех пор, как он подобрал меня голодного на улицах Тихины. Голод сводил меня с ума, голод заставил меня удрать из дома и броситься на поиски счастья в ближайший город. Но и там мне пришлось солоно. Улицы тихийные, вымощенные отнюдь не деньгами. Красть я не хотел и не умел. Попрошайничать тоже. А ремесла никакого толком не знал. Дома я сгребал навоз и все такое прочее. А в городе на подобную работу спрос невелик. Все это я поведал Гемару за второй порцией речной рыбы. Первую я проглотил, не заметив. Гемар потребовал у трактирщика здоровенный каравай хлеба и умиленно наблюдал, как я в него вгрызаюсь.
«Что, налоги большие?» — сочувственно спросил он, глядя, как я уписываю свежий теплый хлеб.
Я помотал головой. «Мы освобождены от налогов!» — невнятно провещал я набитым ртом.
Гемар присвистнул. Он знал, в какой горькой, крайней, безысходной нужде можно добиться полного освобождения от налогов.
«Мало рабочих рук?» — я ответил не сразу. Кинул в рот слишком большой и горячий кусок рыбы, обжегся и теперь дышал часто и коротко.
«Рук хватает», — наконец ответил я, отдышавшись. «Отец и еще трое братьев. Я самый младший. Раньше ничего было. Деда пчел держал. Ничего хозяйство было. А потом деда умер, и как-то оно быстро все сошло на нет. Работать есть кому, и работаем, а земля не родит. Нет там счастья, вот и все».
«Земля, говоришь, не родит», — задумчиво произнес Гемар. «Счастья им, видите ли, нету».
В его голосе чувствовалось осуждение, и я обиделся. Много позже я узнал, что осуждение относилось не к нам.
«Ладно, пацан, доедай и пойдем».
Я никуда не хотел идти. Я опьянел от вкусной и сытой еды.
«Куда пойдем?» — насторожился я. «К тебе домой».
«Не пойду домой».
Я вжался в трактирный стул, словно он мог поглотить меня и спрятать.
«Что так?» — полюбопытствовал Гемар.
«Выдерут», — убежденно сказал я.